Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва размышляет, что делать с независимостью так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Решится ли Кремль на новую аннексию? Правозащитная организация Amnesty International начинает кампанию «Остановить пытки». Почему пытки в России – обычная практика? Китай и Вьетнам ведут острый спор о принадлежности экономической зоны в Южно-Китайском море. Кто прав, кто виноват? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Государственная Дума России сегодня начала очередное пленарное заседание с минуты молчания в память погибших в результате проводимых киевскими властями в нескольких городах юго-востока Украины специальных операций. Несмотря на гневную риторику, депутаты пока воздержались от официального признания состоявшихся 11 мая в Донецкой и Луганской областях так называемых референдумов о самоопределении. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Пока заявления российских политиков и депутатов Государственной Думы о референдумах на востоке Украины звучат как интерпретация официальной позиции российского МИДа. Министерство иностранных дел заявило, что, цитата, «притворение в жизнь итогов референдумов должно проходить в рамках диалога между Киевом, Донецком и Луганском». То есть итоги референдумов в этих областях, в отличие от итогов референдумов в Крыму, не признаны поводом для немедленного поднятия вопроса о признании независимости самопровозглашенных образований и их включения в состав России. Примерно в таком же духе высказались сегодня и депутаты Государственной Думы. По их мнению, организованное пророссийскими активистами голосование должно стать базой для диалога и договоренностей, помочь прекращению кровопролития и стать важным вдохновляющим примером для других регионов Украины, как выразился вице-спикер парламента Сергей Железняк. Лишь коммунистическая партия намекнула, что Москве хорошо бы пойти дальше, признав регионы Донбасса независимыми. Возможно, столь осторожная позиция российских депутатов и станет неприятным сюрпризом для кого-то из ярых сторонников вхождения Донбасса в состав России. Но факт остается фактом. Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, из которого, впрочем, Украина скоро может выйти, заявил во вторник, что итоги референдумов будут учитываться при дальнейших отношениях с Украиной. Спикер парламента Сергей Нарышкин, попавший из-за украинского конфликта под санкции США и Евросоюза, на брифинге для журналистов сегодня тоже говорил лишь о конституционном диалоге с участием представителей всех политических сил и регионов Украины.
Ситуация на Украине зашла слишком далеко, и она уже приобретает масштабы гуманитарной катастрофы, но мы считаем, что остановить эскалацию кризиса еще можно. Единственный путь лежит через общественный договор, закрепленный конституционно. В работе должны принимать участие все политические силы и все регионы страны.
Лидер думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также не стеснялся употреблять сегодня слова псевдовласти, карательные операции и оккупационные войска. Но о признании независимости Донецкой или Луганской народных республик ничего не сказал.
То, что сегодня киевские псевдовласти продолжают карательную операцию, продолжают воевать со своим народом, находящиеся войска Украины на территории этих двух народных республик сегодня не что иное, как карательные оккупационные войска, это уже тоже факт.
Единственным, кто в своих словах постеснялся называть киевские власти нелегитимными или оккупационными, сегодня стал, как ни странно, Алексей Диденко, первый заместитель председателя фракции партии ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский недавно даже подарил ополченцам в Донецке бронированный автомобиль «Тигр».
Несмотря на старания украинских властей при помощи вооруженной силы, при помощи армии, тяжелой техники, минометов, гранатометов, сорвать референдум, он, тем не менее, состоялся.
В итоге депутаты Госдумы сегодня ограничились принятием обращения к парламентам мира с призывом сделать все возможное, чтобы остановить массовое насилие и надвигающуюся гуманитарную катастрофу на Украине, а также учесть результаты референдумов на востоке страны. Когда Государственная Дума рассматривала вопрос о присоединении Крыма к России, единственным проголосовавшим против был депутат от фракции партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Одним из тех, кто отказался голосовать вовсе, его соратник по фракции Дмитрий Гудков. Отвечая на вопрос с «Радио Свобода», войдут ли в итоге в состав России самопровозглашенные Донецкой и Луганской народной республики, Гудков вспомнил анекдот.
Мы сейчас живем в таких условиях, когда вообще никакие прогнозы строить невозможно. С точки зрения логики, да и здравого смысла, конечно, нет. Эти регионы дотационные и требуют большого финансирования, а у нас и так своих проблем в экономике хватает, и еще впереди нас ждет, по крайней мере, по оценкам многих экспертов, экономический кризис. Вторая причина – за присоединением этих территорий последуют серьезные, уже жесткие экономические санкции со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки. То есть понятно, что там, как бы нам не хотелось увеличивать территории, но это будет минус нашей стране. Здравый смысл говорит о том, что это не произойдет. Но, к сожалению, в последнее время здравый смысл у нас почему-то уступает место каким-то мракобесным совершенно инициативам, поэтому я не исключаю, что и такой сценарий возможен. Поэтому, наверное, правильно вспомнить анекдот, чем отличается логика мужчины от женщины. Когда мужчина спрашивает, какой шанс встретить НЛО, он говорит, ну, 1 из 1000. Тот же вопрос задают женщине, она говорит, 50 на 50. Она говорит, как так? Ну, либо встретишь НЛО, либо не встретишь. Поэтому я думаю, что здесь шансы 50 на 50, либо присоединим, либо не присоединим.
Накануне члены Совета Федерации, который еще 1 марта разрешил президенту Владимиру Путину ввести войска на Украину, также довольно сдержанно отнеслись к идее присоединения регионов Донбасса к России. Интерфакс цитирует вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова. Самой оптимальной формой государственного устройства Украины была бы федерализация. Единственным российским политиком из опрошенных «Радио Свобода», который считает присоединение Донбасса к России вполне вероятным, стал лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Ну, скорее всего, судя по крымскому прецеденту, наверное, признают рано или поздно. Скорее всего, признают и, возможно, примет состав, да. Не завтра, через какое-то время пройдет.
Напомним, так называемые референдумы о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик состоялись в минувшее воскресенье. Несмотря на то, что голосование чаще всего проходило без списков избирателей, а избирательных участков было открыто примерно в 10 раз меньше, чем на обычных выборах, организаторы голосования заявили, в референдумах приняли участие 81% избирателей Донецкой области и 75% Луганской. За независимость от Украины из них проголосовали 96% и 89% соответственно. Сопредседатель Временного правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в недавнем прошлом руководитель местного отделения финансовой пирамиды МММ, в понедельник заявил, исходя из волеизъявления народа ДНР и для восстановления исторической справедливости, просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России. Так называемый народный губернатор Луганской области Валерий Болотов пока такого заявления не сделал. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
14 мая в Верховной Раде Украины ожидаются переговоры в формате круглого стола по ситуации на востоке страны. Два дня назад там прошли референдумы не только о статусе Донецкой и Луганской областей, но и о присоединении этих регионов к Днепропетровской области. Кто станет участниками киевских переговоров и как парламентарии относятся к фактически альтернативному референдуму опроса о включении мятежных областей в состав Днепропетровской области? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
На фоне провозглашения так называемых Донецкой и Луганской народных республик в Верховной Раде власти и оппозиция обвиняют друг друга в обострении ситуации на востоке Украины. Ключевыми финансистами сепаратистов и боевиков многие в украинском парламенте называют не только бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича, но и оставшихся в стране его соратников, в частности, лидера парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова и олигарха Рината Ахметова. 14 мая ожидается первый раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. По словам исполняющего обязанности замглавы президентской администрации Андрея Сенченко, власти готовы к диалогу только с мирными гражданами.
Речь идет о интеллигенции Донецкой, Луганской, ректоры вузов, представители общественности, все те, кто хотят жить нормально, мирно в демократической Украине. В отношении тех, кто сегодня с оружием в руках бегает, тут есть два подхода. Те, кто не совершал преступления, мы в ультимативной форме не просим, а требуем сложить оружие, тогда они могут рассчитывать на амнистию. И мы гарантируем эту амнистию. Те, кто совершал преступления, те будут отвечать по суду. Все, точка.
Депутат парламентской фракции «Батьківщина» Ирина Луценко, жена экс-главы МВД Юрия Луценко, полагает, что к предстоящим переговорам не следует привлекать ни олигархов, ни политиков.
В этом случае нужно вести переговоры не с олигархами, которые хотят сохранить сохранить влияние в своем округе, и не с политиками, которые хотят сатисфакции, потеряв власть. Я думаю, что переговоры нужно вести с шахтерами, с профсоюзами, с простыми людьми, с какими-то организациями, представляющие граждан Востока. Это то, что требует Восток. Услышьте нас, уважайте нас. В первую очередь это говорят люди, которые много лет работали и на того же Ахметова, которые работали и на того же политика Ефремова, поэтому этих людей надо слышать. Я думаю, что это постмайдановский синдром. Люди требуют уважения. Они почувствовали, что про них забыли, про простых людей забыли. Поэтому сегодня Верховный Совет должен проявить уважение четко гражданам Востока.
А депутат парламентской фракции коммунистов Александр Голуб убежден, что диалог Киева с двумя мятежными восточными регионами уже невозможен.
Как могут говорить, расстреливай мы с теми, кто их расстреливает? Это совершенно бесполезно. Я думаю, что уже другая власть, центральная, киевская, должна вести разговор с людьми, которые отстаивают другие точки зрения, то есть на уровне тех или иных областей, регионов. Это уже данность. Признает кто-то референдум, либо не признает. Правильно, это бюллетень не были или неправильны, но это уже стало реальностью. И более того, та карательная экспедиция, которую проводила центральная нынешняя власть в восточных областях, она еще сделала этот референдум, она его наполнила голосами, она его наполнила смыслом, и она его наполнила массовостью. Вот той политикой, которую она проделала. Но эта власть уже не способна проводить никаких диалогов и ни с кем вести, да и, собственно говоря, кто ее будет слушать.
Что вы думаете об альтернативном референдуме, инициатором которого выступил губернатор Днепропетровский Игорь Коломойский?
Ну, знаете, это цирк. Никто не знает, где находились эти участки, на которых голосовали. Никто не видел туда ни очередей, ни людей, которые шли. Человек с большими деньгами развлекается. Плохо то, что ценой этих игр станет целостность страны.
Кроме референдума, организованного так называемой Донецкой Народной Республикой, в минувшее воскресенье в Донецкой и Луганской областях прошел и еще один референдум в форме опроса. На нем, как утверждается, большинство его участников высказались за присоединение их регионов к Днепропетровской области. Андрей Сенченко продолжает.
Это некое подобие соцопроса, которое прошло просто в такой форме специфической. Это просто доказало, что есть миллионы людей в Донбассе, которые просто хотят жить спокойно и мирно. Вот мы партнеры этих людей, а не тех, кто бегает с автоматами.
В отличие от соседних областей, Днепропетровская область после назначения олигарха Игоря Коломойского главой обладминистрации стала территорией стабильности. Ирина Луценко об итогах референдума-опроса, инициированного Игорем Коломойским.
Это зеркальное отображение ситуации в Донецке и в Луганской области. У нас референдум должен проводиться по всей территории Украины. Должны быть выслушано мнение всех граждан Украины. Напоминаю, нас 46 миллионов, мы унитарное государство. И хотелось бы, чтобы и те, и другие олигархи за влияние в собственных регионах не играли и не манипулировали этой ситуацией.
Этот опрос, по словам Ирины Луценко, не будет основанием для рассмотрения Верховной Радой вопроса о присоединении к Днепропетровской области двух соседних регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Теперь подробнее о результатах так называемого консультативного опроса, организованного жителями Донецкой и Луганской областей. В опросе, который назывался «За мир, порядок и единство», приняли участие почти 2,5 миллиона человек, приблизительно половина имеющих право голоса жителей двух украинских областей, это если верить организаторам. Чуть более 69% опрошенных высказали желание присоединиться к соседней Днепропетровской области. О том, как планируется претворить в жизнь стремление части жителей двух областей Украины, корреспондент Радио Свободы Александр Вагнер расспросил Бориса Филатова, заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике.
Днепропетровская областная государственная администрация не является субъектом этого референдума. Мы поддержим его как политический орган, понимая, что этот референдум может стабилизировать ситуацию в прилегающих Днепропетровской области областях. Это даже не референдум, а так называемый территориальный опрос, потому что референдумы по действующему законодательству местные запрещены. И, соответственно, этот референдум, если его называть референдумом, он, условно, имеет такую же силу, как и референдум, которую пытались проводить товарищи, причисляющие себя к Донецкой Народной Республике. То есть, если же мы говорим о территориальном опросе, который может подтвердить волеизъявление граждан, то по результатам этого территориального опроса Верховная Рада Украины должна провести соответствующие решения об изменении административно-территориального устройства Украины. И в результате этого объединить Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую области. Что касается того, не испытываем мы по этому поводу особую радость, ну, я не могу этого говорить, потому что мы, естественно, каждый день занимаемся проблемами Днепропетровщины, проблемами политического диалога, налаживания стабильности, социально-экономическими вопросами. В Донецкой и Луганской области достаточно много проблем, чтобы мы в том числе этими проблемами занимались как руководитель. Но если будет принято такое решение Верховной Рады, центральным правительством, естественно, мы его примем. И будем этими вопросами всеми тоже заниматься.
Ну, все-таки прошла такая информация, что подано такое обращение в Верховную Раду.
То есть, соответственно, люди устали, люди, когда смотрят на все эти происходящие безобразия, на мародерство, на грабежи, на ежедневные убийства, захваты заложников, они проявляют соответствующую инициативу и таким образом хотят ее как бы легитимизировать. Поэтому к нам постоянно приезжают делегации, постоянно приезжают депутаты прилегающих областей, потому что у нас тихо, все спокойно. И, соответственно, они проявляют инициативу, которую мы не можем не поддерживать.
Вот вы говорите, что к вам обращаются представители Луганской области, Донецкой области, но при этом говорят, что, и мы видим даже на экранах телевидения, что не все местные власти поддерживают киевскую власть. Насколько вот это мнение разделилось вот в этих двух областях, где сейчас происходят столкновения?
Проблема в том числе действующих губернаторов, которые в Донецкой и Луганской области находятся, в том, что они в первую очередь не поменяли бывших руководителей, назначенных при Януковиче. Если я не ошибаюсь, в Донецке 17 районов, вот все 17 глав райгосадминистрации являются людьми, назначенными Януковичем. То есть, естественно, у них с ним в том числе есть горизонтальные связи. Грубо говоря, они ему присягнули на верность еще тогда, когда он был президентом. Часть из них могла занять откровенно сепаратистскую позицию, часть выжидательную, часть, условно, саботажники, часть трусы. Точно так же существуют горизонтальные связи. Я вам скажу так, что этот регион, он полностью был подконтрольный. Это как бы феодальная вотчина, в которой все, начиная от силовиков на уровне замначальников райотдела, вы заканчивая, не знаю, там, оперативными работниками службы безопасности, это люди, которые были вовлечены в криминальные схемы, в контрабанду, в торговлю трамадолом, в производство подпольное спиртом, в копанки, ну это подпольные шахты, через которые, получается, добывается незаконно уголь, потом он сдается на государственные предприятия, и соответствующим образом потом государственные дотации делятся, якобы этот уголь был добыт законным образом. Там надо было наводить порядок с самого начала. Когда мы говорим о местных властях, большое количество людей, вовлеченных в том числе во все эти коррупционные схемы, в криминальные схемы, они, естественно, заинтересованы в постоянном беспорядке. С другой стороны, очень многие тоже уже начинают задуматься, потому что приходит понимание того, что заигрались. Что касается населения, вот когда люди приходят и требуют федерализации, таможенного союза, интеграции какой-то, они очень часто даже не могут объяснить, что они вкладывают в эти понятия. Не говоря о том, что очень многие, в том числе местное население, зомбированы российской пропагандой.
Ту картину, которую вы нарисовали, она довольно нерадостная, но ощущают ли жители Днепропетровской области то, что в соседней области продолжается вооруженное противостояние? И в чем это проявляется?
Сегодня я занимался тем, что размещал 24 человека, которые убежали из Донецка. Вчера мы размещали 16 человек. Причем я вам скажу так, что когда идет вот такая криминальная революция, то есть это 18-й год, это пьяная матросня с маузерами. Вначале сюда ехали активисты политические, а сейчас уже начинают просто бежать граждане, потому что, например, хозяину автомойки страшно, поскольку у нее там, условно, есть, например, персональный конфликт там с местными мелкими криминальными какими-то деятелями, они просто приходят с автоматом и говорят, мы расстреляем твою семью. Мы, естественно, это ощущаем. Идет наплыв людей. Люди понимают, что у нас тихо, спокойно, у нас есть власть, у нас есть работа. Только вчера приезжали делегаты Государственной Думы, которые там осуществляли соответствующие там визиты, они там ездили, что-то смотрели, все. Они вот были у нас, они были просто поражены разницей между происходящим в Донецке и происходящим в Днепропетровске. Естественно, люди пытаются каким-то образом обезопасить себя, семьи, и они, естественно, сюда пытаются перебираться правдами и неправдами.
Говорил заместитель председателя Днепропетровской областной администрации Борис Филатов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. как урегулировать ситуацию в Донбассе. Об этом беседуем с политиками Галиной Михалевой, Яблоко, Сергеем Соболевым, Батьковщина, и журналистом Юрием Снегиревым сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 13 мая. Правозащитная организация «Международная амнистия» сегодня начала кампанию под названием «Остановить пытки». Согласно докладу, опубликованному организацией, пытки и издевательства остаются острой проблемой во многих странах мира. В наибольшей степени правозащитники обеспокоены ситуацией в Мексике, Филиппинах, Марокко, Нигерии и Узбекистане. Россия также находится в числе государств, где пытки приобрели форму обычной практики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Применение пыток по-прежнему распространено во многих странах мира спустя 30 лет после принятия ООН Конвенции против пыток, заявляют правозащитники Международной амнистии. Международная амнистия обвиняет правительство многих государств в двуличии. Запрещая пытки законодательно, они поддерживают их на практике, отмечают правозащитники. Пытки распространены во многих бывших советских республиках, где коррумпированные и плохо оплачиваемые полицейские используют их для получения признательных показаний или вымогают у жертв деньги. Виновные же в пытках пользуются практически полной безнаказанностью. Внимание правозащитников особенно сфокусировано на ситуации в Узбекистане.
Узбекистан – один из лидеров по числу пыток и издевательств среди стран Центральноазиатского региона. Международное внимание к нарушениям прав человека в этой стране было усилено после расстрела демонстраций в Андижане, но сейчас оно значительно ослабло. В Узбекистан приезжает большое количество иностранных делегаций. Эта страна интересна международному сообществу с точки зрения геостратегических соображений. И мы остро заинтересованы в том, чтобы нарушения прав человека в Узбекистане обсуждались с местными властями.
Сказал директор региональной программы Международной амнистии по Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен. По его словам, правозащитники также обеспокоены ситуацией на Украине.
Мы задокументировали множество злоупотреблений, совершенных украинскими правоохранительными органами за последние годы. Мы предполагаем, что в год происходит до нескольких сотен тысяч случаев пыток и плохого обращения со стороны хронически коррумпированных, не менявшихся с советских времен, органов правопорядка, которые отчаянно нуждаются в реформировании.
В России широко распространенной практикой остаются негуманные обращения с заключенными и содержание под стражей в бесчеловечных условиях. Согласно опросу, проведенному по заказу Amnesty International, 48% россиян опасаются стать жертвами пыток, если они окажутся в заключении. По словам председателя комитета против пыток Игоря Каляпина, в России не предпринимается почти никаких мер, направленных на решение проблемы издевательств в полиции в местах заключения.
В соответствии с законами Российской Федерации, это все-таки однозначно является преступлением. И несмотря на несовершенство нашего законодательства, тем не менее законом предусмотрены механизмы для привлечения вот людей, которые применяют пытки, к уголовной ответственности. Это тяжкое должностное преступление. Другое дело, что эти статьи, как правило, не работают, и подавляющее большинство представителей власти, да, чаще всего это сотрудники правоохранительных органов, которые применяют пытки, они остаются безнаказанными. Более того, именно эти сотрудники, как правило, являются наиболее успешными полиции. То есть именно они делают карьеру, именно у них лучшие показатели служебной деятельности.
Игорь Каляпин рассказал также о наиболее распространенных видах пыток, применяемых российскими правоохранительными органами.
Речь, как правило, идет о пытках со стороны полицейских. Полицейским нужно отчитаться о раскрытии какого-то преступления. Я подчеркиваю, не раскрыть преступление, а отчитаться о его раскрытии. И поэтому зачастую задерживается человек, которого сами полицейские даже не подозревают, у них нет достаточных оснований. Этот человек просто лучше всего подходит на роль подозреваемого. Человека задерживают, а дальше дело техники. Существует целый арсенал распространенных методов, да, наиболее известные там, ну, от классического избиения, да, если полицейские не очень боятся оставлять следы, человека просто бьют. В большинстве случаев сейчас все-таки стараются бить так, чтобы таких очевидных телесных повреждений не было. Для этого используется и электроток, для этого используются разные формы удушения, то есть где-то просто надевают на голову человеку там полиэтиленовый пакет, где-то надевают противогаз, еще там могут в шланг чего-нибудь побрызгать, где-то бьют. бьют по пяткам, где-то там используют различные способы связывания, которые вызывают у человека очень сильные боли. И вот таким вот образом человека буквально там за несколько часов, кого-то за несколько суток принуждают сознаться в чем угодно. То есть, поверьте, вот наши сотрудники полиции, они могут заставить любого человека сознаться в любом преступлении. Это вопрос квалификации и времени.
Причину широкого распространения подобных практик Игорь Каляпин видит в самой системе работы российской полиции, которая позволяет быть успешными именно тем сотрудникам, которые превышают должностные полномочия. К тому же мало кто несет ответственность за применение пыток, и в этом Игорь Каляпин видит вину следственных органов.
У нас на сегодняшний день около 70 дел доведено до приговора. 111 сотрудников на сегодняшний день полиции по результатам наших материалов осуждены за превышение должностных полномочий. Большинство из них получили реальные сроки лишения свободы. Но дело-то даже не в том, скольких полицейских посадили. Дело не в том, сколько привлекли к ответственности. Дело в том, что каждый раз, может быть, из этих 7 десятков дел, может быть, пара дел буквально была, я буквально вот два дела помню, да, когда следственные органы, органы Следственного комитета действительно самостоятельно проводили нормальное эффективное расследование. Во всех остальных случаях Следственный комитет, ну так по-русски выражаясь, отмазывает этих сотрудников полиции.
По словам Игоря Каляпина, Следственный комитет России является структурой, ответственной за то, что в стране продолжают применять пытки. Конвенция ООН против пыток была принята в 1984 году. С тех пор 155 стран ратифицировали этот документ. За последние 5 лет международная амнистия сообщила о пытках и других формах жестокого обращения как минимум в 141 стране. При этом, считают правозащитники, секретный характер пыток означает, что число стран, где их применяют, гораздо больше. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 13 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Китай и Вьетнам ведут острый спор о принадлежности экономической зоны в Южно-Китайском море. В Лондоне открылась выставка об истории свадебных платьев. Я продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 13 мая, по версии «Радио Свобода». Российские средства массовой информации сообщают о покушении на самозванного народного губернатора Луганской области Украины Валерия Болотова. Он в больнице, жизнь его вне опасности. 14 мая в Верховной Раде Украины состоится первый всеукраинский круглый стол национального единства для диалога, децентрализации власти и реформе местного самоуправления. Канада объявила о введении дополнительных санкций в связи с кризисом на Украине. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приговорен к 6 годам заключения по обвинению в получении взяток. Применение пыток по-прежнему распространено во многих странах мира спустя 30 лет после принятия ООН Конвенции против пыток, заявляет Международная амнистия. С 1 июня Россия приостановит работу в стране 11 наземных станций GPS, сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Обломки судна, обнаруженные к северу от Гаити еще в 2003 году, предположительно принадлежат кораблю Христофора Колумба. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 13 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Действия России в связи с украинским конфликтом являются нарушением международно-правовых норм и идут вразрез со сложившимися в последние десятилетия нормами поведения в мировой политике. Каковы эти нормы? Чем они отличаются от тех правил, которыми мировые столицы руководствовались 100 или 150 лет назад? В какой степени корректны исторические параллели в связи с актуальными политическими событиями? Эти вопросы я задаю московскому историку, доктору исторических наук Андрею Зубову.
Понимаете, это, в общем-то, очень важный вопрос, и этому делу в последнее время, из-за того, что такие параллели порой напрашивают сейчас сами собой, был посвящен целый ряд семинаров в Москве, в которых я участвовал, и такие вопросы задаются довольно часто. Так же, как нет двух абсолютно похожих людей, то также точно нет и двух точно копирующих друг друга событий в истории. И любой человек может сказать, нет-нет, это неправильная аналогия, здесь нет полной аналогии, здесь в основном все разное, как профессор этого не видит. Вот когда я написал эту статью, это уже было, где провел параллель между действиями гитлеровской Германии и нынешней России в области объединения земель, в которых жил тот же народ, что и в основной стране. Тогда мне стали говорить, какие же параллели, ведь, безусловно, очень много различий. Я даже специальный доклад в одном там таком семинаре «Политии» посвятил тому, чтобы объяснял, как много различий. Эти различия, слава богу, в основном говорят о том, что Путин не станет новым Гитлером, то есть ничего не получится, совершенно другая ситуация, и не удастся довести мир до состояния Третьей мировой войны. Поэтому, безусловно, все эти параллели относительны. Но какие-то их элементы есть, и в чем-то сходство имеется, и задача историка, я считаю, указать на эти элементы сходства. Другое дело, даже исходных ситуаций могут быть разные выходы. То, что, там, скажем, в 1937 году имело 1939 год, сейчас может иметь совершенно иные последствия, может быть, более, а может, менее драматические. Так что наша задача указывать на возможные опасности, а уже как получится дальше, зависит от воли людей.
Говорят о том, что политика сейчас и политика конца 19-го, там, начала 20 века, в чем, собственно говоря, и обвиняют сейчас путинскую Россию, это две разные политики. Мир изменился таким образом, что невозможно действовать сейчас так, как действовали тогда. Попытки такие имеются. Вы согласны с этим?
Да, я с этим согласен. И причина этого как объективного, так и субъективного свойства. Объективное, понятно, это наличие ядерного оружия, удивительная степень интегрированности экономик, финансовых структур, которые не позволяют странам вот так противостоять друг другу, как это было там в 19-м и даже в начале 20 века. А субъективная, очень важная реальность – это две мировые войны, их катастрофические последствия этих войн, и особенно то, что неправильно разрешенные последствия Первой мировой войны привели очень быстро ко Второй мировой войне и к появлению тоталитарных режимов и в России, и в Германии, и в Италии, ну и квазитоталитарного режима в Японии, заставили политиков после Второй мировой войны, западных политиков, совершенно по-другому отнестись к преодолению последствий войны. Дело в том, что традиционно какая использовалась схема, она использовалась во время Версальского мира, во время Версальского конгресса Версаль 20-го года. Это была схема максимального ослабления бывшего противника, чтобы он как можно дольше не смог и пальцем пошевелить и не смог представлять опасности для стран-победительниц. Так вот поступили с Германией. Я напомню, когда в 1934 году, вот когда стало ясно, что Гитлер создает тоталитарное государство, тогда еще Пилсудский живой написал президенту Франции, что нам надо бы вновь напасть на Германию, чтобы опять ее обессилить, ибо она опять вот рвется к власти. С точки зрения реальполитик, он, может быть, был и прав. Но это путь тупиковый, потому что надо или уничтожить народ, или, в общем, как-то иначе к нему отнестись. Если его обессиливать, он будет постоянно стремиться подняться с колен, и он будет представлять опасность для других. И вот, поняв это, после Второй мировой войны пошли по совершенно иному пути. Не путь противостояния, а пути интеграции. Чтобы Германия не была опасна для остального мира, для Европы, надо ее интегрировать во все европейские структуры до такой степени, что она уже будет в них частью, а не будет противопоставленным им целью. И при этом надо так экономически помочь павшему врагу, не обессиливать его репарациями, а так ему помочь, чтобы народ не мог быть увлечен новым авантюристом, который будет обещать ему светлое будущее. Отсюда вместо репараций после Первой мировой войны план Маршалла, помощь экономическая, включение в НАТО, потом включение в Союз угля и стали, потом включение в европейский рынок, общий рынок. При этом демонтаж оснований тоталитарного сознания, то есть денацификация в случае Германии. К России, между прочим, к Советскому Союзу отнеслись после 91 года так же. Его пытались включить во все европейские структуры, ему давали всевозможную помощь, но не сделали одного, не провели декоммунизацию, потому что все-таки она была, Россия не была оккупированной страной, Россия осталась страной с постсоветским сознанием, с посттоталитарным сознанием. И это дало вот такой всплеск сейчас.
Распад европейских империй в 20 веке всегда сопровождался либо этническими чистками, либо массовым переселением или обменом населения. И Вторая мировая война этим закончилась, центральноевропейский пояс, миллионное переселение народов. И Первая мировая война, от греко-турецких переселений до тех миграционных потоков, которые были на территории Австро-Венгрии. И Малая Югославская империя распалась точно так же. Границы устанавливают победитель по итогам этнических чисток или переселений народа. Что может быть гарантией того, что этого не произойдет в случае с Украиной?
Это все было на востоке Европы, как вы сказали, после Второй мировой. После Первой это было всюду, всем плебисцитов, да. Но после Первой мировой войны была другая идея. Не переселение народов, но речь только не будем вспоминать Грецию и Турцию, там был другой случай, но в Европе. Не переселение народов, а аккуратная трассировка границ по тому, как хотят сами народы. Отсюда плебисцит в Каринте, в Крайне, да, отсюда там в Шлезвиге плебисцит, в Силезии плебисцит, в Восточной Пруссии, ну и так далее. А вот после Второй мировой войны на Западе совершенно новый принцип. Ни одного километра земли у побежденных не забираем. Сохраняем полностью старые границы. Но при этом делаем все то, о чем я только что сказал. Вот интеграция, там, помощь. На Востоке продолжалась логика, если угодно, классическая логика империи, соединенная с национализмом уже таким 19 века. То есть мы проводим границу как хотим, а потом народы распихиваем уже в соответствии с проведенной нами границей. Так поступал Сталин, по сути говоря. Принцип же европейский сейчас, третий. Мы не меняем границ. Мы не переселяем людей, но мы обеспечиваем всем национальным, любым меньшинствам, национальным, религиозным, любым меньшинствам равные права и даже превышение средних прав. Ну, скажем так, была решена проблема южного итальянского Тироля. Немцев не переселили, Тироль Австрии не отдали, граница осталась прежней, но жителям Тироля, которые сами себя предпочитают называть не немцами, а тирольцами, им были даны исчерпывающие права. И так была решена проблема. А я помню, когда была еще армия освобождения Южного Тироля, совершались теракты и лилась кровь. Поэтому Путин встал опять на путь какой-то, действительно путь, ну, скажем, между Версалем и 19 веком, когда надо объединять национальные земли почему-то в одно государство, когда надо переселять, может быть, других, кто не угоден, не согласен с этим, скажем, крымских татар или украинцев там из Донбасса. Это абсолютно тупиковый путь. Вот Европа поняла, что так жить нельзя, что это приводит к новым и новым войнам. И поэтому выбрала иной путь, который действительно, вот мы 70 лет жили, мы видим, что Европа скорее интегрируется, чем распадается на конфликтующие стороны. И, конечно, в Украине что бы должна была делать нормальная русская власть? Надо было сказать, давайте позаботимся о русском меньшинстве. Вот если оно хочет, позаботимся о том, что ему были даны права на учебники, на книги, на школы, там, на учения в русских университетах с зачетом дипломов. Ну, тысячи вещей, которые сейчас сделаны во всей Европе. Взять хотя бы Европейскую хартию прав национальных меньшинств и из нее черпать информацию. Вместо этого начали агрессию и аннексию.
Зинаида Гиппиус когда-то писала, правда, о прибалтийских странах. Она назвала маленькие вот эти государства историческими пуговицами, хорошо, которые, значит, пристегивают то к одному мундиру, то к другому. Сейчас ситуация во многом из Восточной Украины примерно такая же. То есть, собственно говоря, люди, большие группы людей, они становятся заложниками вот этих обещаний о том, что им вдвое увеличат зарплату, и поэтому смена паспорта для них однозначно означает какой-то путь к светлому будущему. Как-то противостоять этому можно? Украинская власть не очень ведь получается у новой. Они слабые, и непонятно, что они могут, собственно говоря, предложить. Каковы та позитивная программа, с которой они могут прийти в Восточную Украину, или они могут прийти даже в Крым?
Не, ну, вы понимаете, сейчас не та ситуация, чтобы предлагать программы. На самом деле, украинская власть, по-моему, очень быстро одумалась. Мы же помним, что первым делом они взяли и ликвидировали этот закон о региональных языках, который, в общем, был близок к европейскому законодательству о национальных меньшинствах. Его надо было бы этот закон развивать, но уж ни в коем случае не ликвидировать. Хотя это был ликвидирован буквально там на, по-моему, 48 часов, этого было достаточно, чтобы это в пропаганде использовалось российской до сего дня. Я думаю, что сейчас надо, конечно, навести просто правовой порядок на этих территориях. Это самое главное. Понимаете, когда там действует, в общем-то, группа вооруженных, ну, фактически, конечно, террористов, эти группы должны быть обезврежены. Без этого вообще никакой политический процесс не пойдет. С этими людьми невозможно говорить языком, там, скажем, тонких политических хартий. Понимаете? Крым должен быть возвращен в состояние статус-кво антебеллум, то есть до начала войны. Безусловно. Потом уже думать о том, что, возможно, в Крыму, имея в виду так или иначе выражены бы значительной частью населения желание быть в России, под наблюдением европейских структур, провести какой-то после подготовки референдум, как, скажем, сейчас предполагается референдум в Шотландии.
Так же не будет.
Вот, в принципе, я знаю одно. Что когда вещи делаются правильно, тогда они получаются. Когда вещи делаются неправильно, они не получаются. Значит, сейчас необходимо твердо, последовательно вот идти этим путем, потому что предоставлять, скажем, сейчас украинскому правительству, сейчас говорит, что мы готовы вести диалог с любыми силами на Востоке, которые будут не вооруженные, а мирные, которые будут хотеть политический диалог, все правильно, они говорят все правильные вещи. Но, простите, сейчас льется кровь, ну какой политический, с кем политический диалог? Сначала порядок, сначала умиротворение, потом, слава богу, есть группа ОБСЕ, вот под их наблюдением что-то надо делать. Значит, надо заставить, прекратить Путина совершать агрессию на Украине. Это первое. Это сделать, видимо, каким-то системой санкций, я не знаю. В общем, принудить к этому. Второе, навести там порядок, который, я думаю, довольно легко будет навести, если он не будет подпитываться через восточную границу. Третье, это решение, широкое политическое решение для Украины без Крыма, то есть права национальных меньшинств, автономия, потому что никто у нас не понимает, что такое автономия. То есть автономия – это свои законы. У нас, простите, вот у нас все наши субъекты являются федеративными государствами, да, там Тверь, Новгород, но у них нет своих законов, понимаете, практически. Поэтому вообще эта идея вот автономных образований, она сейчас изменение сознания, это совсем не то, что имели в виду юристы раньше. Поэтому необходимо, конечно, просто больше расширения самоуправления, о чем говорят в Киеве, все это правильно. Когда на Украине будет, это, видимо, не один год, восстановлен вот этот нормальный политический порядок, когда перестанут стрелять, когда начнут выбирать, когда будут даны права меньшинствам, и когда это все начнет при помощи и под контролем Европейского Союза развиваться, тогда, никогда не отказываясь от Крыма, опять вернуться к вопросу о Крыме. Потому что, безусловно, границы должны быть восстановлены. Принцип 45-го года и принцип Хельсинских соглашений о неизменности границ, он должен быть восстановлен, в любом случае. Но вот с такими оговорками в далеком будущем.
О правилах мировой политики я беседовал с московским историком, доктором исторических наук Андреем Зубовым.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 13 мая, снова к международным событиям. Несколько дней назад вьетнамский военный флот пытался помешать китайским судам установить буровую платформу для добычи нефти в районе Парасильских островов в Южно-Китайском море. Вокруг этих островов Вьетнам ведет территориальный спор с Китаем. Стычки, в ходе которых были ранены несколько человек, продолжались, как утверждает вьетнамская сторона, в течение нескольких дней. Официальный представитель Китая заявила, что корабли этой страны не нарушали никаких границ, о намерениях поставить буровую вышку вьетнамские власти были информированы заранее. Вьетнамско-китайский территориальный спор в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Шароградскому комментирует специалист по Вьетнаму, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Петербургского государственного университета Владимир Колотов.
Война между Китаем и Вьетнамом на рубеже 70-80-х годов прошлого века еще не забылась. Нормализация наступила лишь в начале 90-х. Сейчас складывается впечатление, что Вьетнам дал более жесткий отпор Китаю в территориальном споре вокруг Парасильских островов, чем, скажем, Япония в споре вокруг островов Синкаку.
Противостояние, к сожалению, может зайти очень далеко, тем более, что Вьетнам одна из тех немногих стран в регионе и в мире вообще, которая всегда предлагает агрессорам очень простой набор правил. Вход доллар, выход 2. Или там вход юань, выход 2. Об этом очень хорошо известно и во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Китае, с которым Вьетнам воевал последние 2000 лет. Было у Вьетнама 13 отечественных войн, из них 9 с Китаем. Поэтому это потенциал очень серьезный. Вьетнам в случае угрозы своему суверенитету без колебаний может применить оружие.
Как, по-вашему, в Пекине это хорошо понимают? Ведь сейчас очень много говорится о той мощи, которой обладает Китай, и о том, что он ни при каких условиях не пойдет на территориальные уступки. Я имею в виду, вот именно в спорах территориальных никогда не будет уступать.
Как политическая декларация, это заявление хорошо понятно, но нынешняя ситуация, она выходит за рамки обычной, скажем так, китайской политики саньши, которая переводится «поедать земли соседей, как шелковичный червь поедает листья тутового дерева». Эта буровая платформа стоимостью в миллиард долларов поставлена на континентальном шельфе Вьетнама в пределах 200-мильной эксклюзивной экономической зоны. И во Вьетнаме эта ситуация расценивается как агрессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. По всем крупным городам Вьетнама прошли антикитайские митинги. То есть вот эта политика, она вызывает взрыв антикитайских эмоций. То есть эта политика, она подрывает авторитет Пекина не только во Вьетнаме, но и во всей Юго-Восточной Азии. И, честно говоря, я просто даже не понимаю, на что Пекин может рассчитывать в этой ситуации. Потому что вариант, когда вьетнамские власти скажут, хотите континентальный шельф, да забирайте, он абсолютно исключен. И это, конечно, очень печально, что между двумя крупнейшими социалистическими странами региона мира возникают вот такого рода проблемы. Причем, Пекин, на мой взгляд, загоняет себя в тупик самостоятельно, потому что если будет продолжено давление на Вьетнам, то Вьетнам будет опираться в противодействии территориальной экспансии Китая на помощь США. И Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, перейдут к созданию такого регионального антикитайского санитарного кордона. Чем сильнее Китай будет давить на Вьетнам, тем больше антикитайских настроений будет не только во Вьетнаме, но и в регионе в целом, и тем больше будет усиливаться позиция США, которые будут очень грамотно использовать антикитайские настроения в регионе для усиления своего влияния.
В последнее время, насколько я понимаю, Барак Обама пытается восстановить это влияние. Совсем недавно было его крупное турне по странам Азии, и как раз вслед за ним последовал этот инцидент. Скажите, а возможно ли объединение тех стран, которые ведут территориальные споры с Китаем, в некий альянс? Есть споры и с Японией, есть споры и с Филиппинами, и, насколько я понимаю, и на Филиппинах очень недовольны политикой Китая.
Проблема в том, что если эти сами страны начнут какую-то политику объединения, то китайская дипломатия достаточно грамотно все это дело может нейтрализовать. Но если этим займутся Соединенные Штаты, вот это будет уже очень серьезно. Потому что Китай имеет территориальные претензии со всеми, без исключения странами, с которыми он граничит. Поэтому вот нынешняя политика Китая, она с точки зрения обеспечения безопасности Китая, и даже вот в последнее время многие эксперты в России и в мире в целом писали про такой вот китайский проект, создание Китая-центричной Восточной Азии с Китаем в центре. И Китай, кстати, очень много сделал в этом направлении, особенно после азиатского кризиса 1997 года. Китай оказал помощь многим пострадавшим странам. Уже с 1 января 2010 года существует зона свободной торговли Китая с десяткой стран ASEAN. А это общий рынок с численностью 2 миллиарда человек. Это очень серьезная заявка. И в настоящее время вот так, скажем так, успешный, удачно начинающийся проект Китая-центричной Азии, они сами разваливают, выдвигая совершенно абсурдные территориальные претензии к наиболее близким странам.
А сам Вьетнам ищет каких-то политических, дополнительных дипломатических контактов с Соединенными Штатами в связи с тем, как складывается ситуация?
Да, конечно. Вьетнам проводит очень интенсивные консультации, и уже как только началось обострение в Южно-Китайском море, Джон Маккейн выступил сразу же с заявлением о том, что подобная политика со стороны Китая совершенно недопустима и так далее. Во Вьетнаме оно было сразу же растиражировано, тем более, что Джон Маккейн известный ветеран войны во Вьетнаме. Он 5 лет провел в тюрьме и часто бывает во Вьетнаме, несмотря, в общем, на длительное заключение. У него достаточно рабочие контакты во Вьетнаме на всех уровнях. И я вот буквально недавно вернулся из Вьетнама, как раз вот я застал все эти вещи, скажем так, была возможность лично со всем этим познакомиться.
По-вашему, боевые действия между Вьетнамом и Китаем, они вероятны, очень возможны, просто возможны? Вот ваш акцент.
Я скажу так, что если будет более жесткое давление со стороны Китая, Вьетнам, вне всякого сомнения, имеет все возможности ответить достойно с применением вооруженных сил. Вьетнам достаточно за последние годы закупил в Российской Федерации современного высокотехнологичного оружия, которое может быть применено. Конфликт между Вьетнамом и Китаем – один из самых худших вариантов развития ситуации.
О вьетнамско-китайском территориальном споре петербургский востоковед Владимир Колотов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Лондонском музее Виктории и Альберта открылась выставка под названием «Свадебные платья 1775-2014 годы». Экспозиция рассказывает об эволюции свадебных нарядов под влиянием социальных и культурных перемен на протяжении трех столетий. У микрофона корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
На выставке представлено более 80 роскошных, романтических и экстравагантных свадебных платьев, многие из которых создавались прославленными дизайнерами от знаменитого кутюрье 30-х годов прошлого века Нормана Хартнелла до Кристиана Лакруа, Джона Гальяна, Вивьен Вествуд и Джаспера Конрона. Выставлены также свадебные аксессуары, драгоценности, туфли, фата, шляпы, корсеты. В экспозиции размещено и несколько типичных для своего времени свадебных костюмов женихов. Многочисленные фотографии разных эпох также помогают познакомиться с историей одной из самых важных церемоний в жизни женщины. Многие из выставленных платьев принадлежат британской аристократии, начиная от свадебного платья герцогини Аргильской 1934 года и заканчивая платьем, которое было на герцогине Корнуоллской во время брачной церемонии в 2005 году, когда она выходила замуж за наследника британского престола принца Чарльза. Выставка дает возможность увидеть, как менялся цвет свадебных платьев на протяжении веков. Оказывается, они не всегда были белыми. Мода на белый цвет, который стал традиционным в наше время, возникла в Британии только в 1840 году, когда королева Виктория венчалась с принцем Альбертом в белом шелковом платье. До этого свадебные платья в Англии могли быть бежевыми, синими, светло-серыми и даже черными. Судя по свадебным фасонам 20-х и 30-х годов прошлого века, огромное влияние на их дизайн оказывала эстетика искусства ар-нуво и ар-деко, а также вечерних туалетов того времени. Несмотря на радикальные социальные, экономические и культурные перемены, сотрясавшие 20 век, свадебному платью удалось сохранить свою традиционную элегантность и романтизм.
Из Лондона Наталья Голицына, а сейчас в эфире «Радио Свобода» куратор выставки «Свадебные платья» Эдвина Эрман.
Белый цвет оставался основным цветом свадебных платьев на протяжении последних столетий. Однако поначалу этот цвет был доступен только богатым невестам. Не все женщины могли себе его позволить. Мода всегда влияла на фасон свадебных платьев, которые обычно отражали вкусы эпохи. Впрочем, это не относится к современным свадебным платьям. В 20 веке эти платья начали отражать социально-экономические и культурные перемены в жизни женщины. Женщина стала экономически более независимой и уже могла позволить шить свадебное платье, ориентируясь на собственный вкус. Ведь раньше платье невесты, как правило, выбирал отец, а мать заботилась об аксессуарах. В наше время свадебное платье в гораздо большей мере отражает индивидуальность невесты и отвечает ее вкусам. Белый цвет доминировал в свадебных платьях в Восточной Европе. В других странах часто предпочитали красный. К примеру, в Китае и Индии свадебные платья обычно красного цвета. На нашей выставке представлены свадебные платья, отражающие мультикультурные тенденции в британском обществе. Примером этого могло бы стать находящееся в экспозиции традиционное свадебное индийское сари 80-х годов прошлого века, которое принадлежало выходцам из индийского штата Гуджарат. С 1837 года в Британии браки начали регистрироваться в гражданских муниципальных учреждениях. Для таких церемоний не существовало особого дресс-кода, и в этих случаях невесты попросту надевали свои лучшие наряды, цвет которых соотносился с модным цветом их времени. Обычно это было связано с тем, что у невесты не находилось подходящего платья для венчания в церкви. В наше время свадебные церемонии совершаются в самых разных местах – на пляжах, на природе, в сельской местности, и в этих случаях невесты обычно надевают подходящие для таких мест наряды.
Are Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 мая работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была британский историк костюма Эдвина Эрман. В столице Великобритании открылась выставка об эволюции свадебных нарядов. Вот так обстояли дела во вторник, 13 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра выпуск проведет мой коллега Андрей Шароградский, но знакомство с главными событиями сегодняшней программы вы легко можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио «Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».